Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Не было ничего сейчас видно, поэтому начинаю сначала. Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И с нами гости Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Орлов, здравствуйте. Это политологи, очень известные, очень любимые народом. И собрались мы обсудить некоторые последние события, которые, может быть, даже указывают на то, что Владимир Путин начал свою избирательную кампанию. Мы будем говорить, начал ли, не начал ли. Вас будем спрашивать, уважаемые слушатели и зрители. 8 800 222 12 телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и сообщений. И тот же самый вопрос, начал ли он кампанию, мы задавали прохожим и познакомим вас с результатами этих наших похождений по улице. Давайте с сегодняшних событий начнем. Сегодня Владимир Путин собрал членов правительства. Вообще, несколько событий произошло, которые пока указывают на то, что он вообще-то готовится к премьер-министру, потому что он все какие-то экономические вопросы решал. Собрал членов правительства и сказал, что очень все хорошо. Все очень хорошо в экономике. Что там, ВВП увеличился на 0,2%.
Это я пыталась подучить.
Да. Это он сказал. Так я учила перед эфиром. Это я пыталась учить, разучивать перед эфиром, а говорил-то он на самом деле. Итак, на 0,2 увеличился ВВП, промышленность подросла, а самое главное, что инфляция, цифры инфляции ждали, что будет 6, она увеличится, а она увеличилась всего на 5,4. То есть увеличилась, но не катастрофично, не беспредельно. Это показывает на то, что Владимир Путин указывает на то, что он хочет быть снова президентом с хорошими экономическими результатами.
Из нас двоих кремлевским политологом является Дмитрий Орлов. И поэтому, конечно, ответьте на этот вопрос.
И гордится этим.
Сначала
спасибо
должен...
за рекламу. Да, но, так сказать, я хочу сказать, что это исключительно характеристика, которую Станислав
А когда Белковский кому дает характеристику, она прилипает навсегда. Вот я посадил Ходорковского, помните? Он и сидел 10 лет. Нет, не я. Но не обольщайтесь.
Прилипло к Станиславу то, что он посадил Ходорковского навсегда. Да. Это он имеет в виду. Да, это правда.
Вы знаете, я думаю, что динамика действительно позитивная. И, кстати, в целом ряде регионов, которые выше медиана, промышленный рост, намного, на самом деле, значительнее. Но и инфляция действительно самая низкая за историю новейшей России. А если сравнить с 80-ми годами, когда инфляция была, в общем, подавленная, да, не публичная, но достаточно существенная. Ну, про 70-е годы мы не говорим, про 80-е. В общем, я думаю, что на самом деле уровень инфляции относительно действительно невысок и позволяет менять и бюджетную политику, и кредитную политику таким образом, чтобы и бизнесу, и гражданам было, так сказать, более комфортно. Вот. Что касается начала избирательной кампании, на прошедшем недавно съезде, 16-м съезде «Единой России» в январе, Дмитрий Медведев заявил о том, что не стоит торопиться с слишком ранним началом кампании. И мне кажется, он был прав.
Еще неизвестно, кто пойдет на
фальстарт.
Он имел в виду, конечно, не это. Фальстарт, он вообще вреден в политическом процессе. Тем более, что у Путина очень высокий рейтинг. И тезис, так сказать, главный, наверное, тезис его кампании, очевидный, да, там, о спокойной силе. Восприятие, да, его как политика, которая спокойно себя обладает, это, так сказать, можно начинать транслировать намного, задолго до, собственно, дня голосования.
То есть интрига осенью должна сохраняться. Пойдет ли вообще, да, вот это?
Нет,
вот.
Я не об этом. Не нужно предпринимать заранее агитационных усилий. Предпринимать не надо.
Ну, особенно известно, когда известен итог выборов, то, конечно, ничего не
предпринимать. То есть это мы вычеркиваем как усилие. Все, что он сегодня похвастался успехами в экономике, не сообщив, что вообще-то сначала очень рухнули, упали, и все эти процентики, они все-таки идут от того, рост идет от колоссального падения.
Вы знаете, я хожу каждый день в магазин. Я могу назвать его адрес. Адрес этого магазина могу назвать. Он контролируется таджиками на Большом Власимском переулке в городе Москве. Колбаса подорожала в 2 раза за последний год. Означает ли это, что инфляция 5,4%, как вы сказали, Дмитрий? Нет, это немножко этого не означает. потому что я стал тратить на продукты питания вдвое больше, чем тратил раньше.
Ну, вы в премиальном сегменте же покупаете, правильно?
Я покупаю в маленьком мини-магазине, это мини-маркет называется, потому что...
На Малой Бронной
улице? Да, на, нет.
Ну, не, так грубо это говоря.
Не на Малой Бронной улице, а на Большом Войсковом переулке. А, это на Арбате приблизительно находится. А, да, значит, который контролируется таджиками. И когда я впервые пришел в этот магазин несколько лет назад, то таджики меня спросили, а вы не русский? То, что я не русский, это очевидно. Я поляк по отцу, еврей по матери. Но почему они спросили? Потому что русские хамят всегда. А я никогда не хамлю. Я вежливый. Да, поэтому я выяснил, что я не русский. Так вот, значит, там все выросло цены в два раза. Это значит, что инфляция составляет 5,4%, когда я, несчастный не русский, Станислав Александрович Белковский, и кремлевский политолог, в отличие от вас, тратит вдвое больше денег на продукты питания. Так не на что-то такое. Не на Мерседес, не на виллу на Лазурном берегу, в которой живут все кремлевские люди, только не я.
Станислав, а почему тогда, вот смотрите, вот вы говорите вдвое.
Можно сказать пару слов? Дело в том, что продукты вообще дорожают, конечно, быстрее, чем общий уровень инфляции, потому что это товар, спрос на который, выражаясь языком экономической теории, не эластичен по цене. Купят по любой цене, да? Тем более товар в премиальном сегменте...
Купят по любой цене, а куда мне деваться?
В премиальном сегменте, да. Станислав же не бедный человек, вот. Значит, но инфляция...
Какой премиальный сегмент, когда таджики?
Подожди, но инфляция
это обобщенное понятие.
Нет, она оценивает, так сказать, стоимость товаров и прирост этой стоимости на очень широкие товарные категории тут сюда входит. И, конечно, на продовольственные товары темп просто выше. Но я тоже хожу в магазин и должен сказать, что ни о каком двукратном росте цен
Но
речи не идет.
Можно я вас спрошу? Смотрите, обоих. Очень просто. Вот, хорошо, вот сегодня это показывают нам, ну, по телевизору, вот этот вот эти маленькие цифры, про которые он говорит, и большие цифры, цифры подъема, и крошечные падения. И вот люди же смотрят это в телевизоре и говорят, как, они говорят, как Станислав, по-простому, как это так, как это 5,4? Вот у меня колбаса в два раза выросла, и сыр, а сыр так вообще не о чем говорить. Вопрос, почему никто ему не возразит? Вот никто ему не возразит на каком-то таком уровне.
Почему? Все. Нет. Ну, люди, естественно, конкретный товар, который вам нужен, он может подорожать там, на 20%, на 40% там, и так далее. Но общий уровень цен, он же учитывает. И там, те же отпускные цены в промышленности тоже, правда ведь? Они могут быть... Он учитывает тарифы,
и которые относительно невысоко. И вот этот быватель, который сидит в телевизоре, он это понимает, что он же все это учитывает, поэтому все в порядке.
Он этого может не понимать и даже не понимает. Я пошел в магазин, оно подорожало на 15%. А кто-то, как Станислав, пошел в магазин премиальный, где импортные товары.
Какой? Это же маленький магазинчик.
И там подорожало в два раза, понимаете? Нет. У каждого всегда свой взгляд. У кого-то голубое небо, у кого-то...
Да, у кого-то голубая ориентация.
Послушайте, но сыр-то в три... Ну что вы со своей колбасой в два раза? Я-то вот терпеть ее не могу. Я сыр люблю. А сыр в три раза...
Да, простите.
В три раза подорожался. Да нет, но я все пытаюсь понять, как ему это удается. Это все-таки, ну вот, наверное, опять же, вот вы скажете, что Дмитрий это должен объяснить. Как ему удается? Вот он говорит, 5,4, у нас все хорошо. И люди верят, что у нас хорошо. И выберут его, потому что у нас хорошо. И при этом каждый будет говорить, как это 5,4, когда у меня колбаса в два раза,
потому
а сыр в три.
Потому что плохо не бывает. Да? Потому что в свое время я разработал принцип монархической легитимности Белковского. Монархический ритуал. Состоит он в следующем. Что монарх должен быть выше закона. Ну, скажем, там есть несколько позиций, но поскольку у нас мало времени в эфире, я скажу только одно. Монарх должен быть выше закона. Вот, сказать людям, что там у вас там цены выросли в 10 раз? Нет, они выросли всего на 5%. Если вы в это не верите, я не монарх. Вот это и происходит.
Понятно. Вы знаете, дело в том, что у меня другой ответ на этот вопрос. В России не голосуют кошельком. В России голосуют, исходя из других оценок.
Сердцем, которое
оценок,
это ценности, остался органом.
Иногда да. Сердцем, кстати говоря. Да. Иногда, похоже, иногда по привычке. Иногда в силу иррациональных соображений и веры в монарха, о которой говорит Станислав. Иногда. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что оценивать электоральную активность или мотивы людей исключительно вот в зависимости, там, насколько подорожала колбаса, и, так сказать, степень доверия власти. Вот она на рубль подорожало или там на 30 рублей. Конечно, абсурдно. Я уж не говорю о том, что
но не уровень... любят люди именно Россию. Вот и вы считаете, что именно в России этом, такая специфика, этом, что им все равно.
Нет, при этом уровень, я закончу просто мысль. При этом уровень доверия президенту, он вообще, так сказать, находится...
Никак не связан ни с чем.
Он находится, да, в отрыве. Это действительно уникальная величина, так сказать, такой феномен общественного доверия, который не связан с текущим колебанием.
Да, в том числе, наша оппозиция, что падение жизненного уровня никак не влияет на российского президента.
Это очень хорошее объяснение.
А мы со Станиславом Александровичем понимаем.
Я его очень принимаю это объяснение. Просто я хочу, чтобы мы поняли, что оно специфическое, оно очень российское, потому что в другой какой-то там стране с неправильным мироощущением у людей, с непатриотичным, да, это вот очень скажется на результатах выборов.
Знаете, как все произошло? Ведь российская официальная пропаганда трактует выборы в Америке как-то очень специфическим образом. Типа, что в Америке придет к власти Владимир Владимирович Путин. Типа, да? Но на самом деле это не так. Потому что сначала американский народ, строитель коммунизма, отказал в доверии Хиллари Клинтон, потому что это было слишком нарочито. Вот есть такой сериал «Молодой папа». Вы не смотрели его? «Young Pope».
Я на 8-й серии.
Да. Он же заканчивается.
Я знаю, но первый сезон заканчивается.
И в конце вот самая гениальная сцена этого сериала, я не знаю, кто написал сценарий этого сериала, к сожалению, виноват, но этот человек недаром ест свой хлеб.
Мне кажется, там какое-то большое произведение литературное в основе этого всего лежит.
В конце сериала папа римский в Пи-13 сидит в ресторане Венеции, который я хорошо знаю, там много раз был. И, значит, он сидит с своим секретарем, там охрана отделяет его от народа. Народ смотрит на римского папу выпущенными глазами. И, значит, секретарь говорит, ну, надо же пойти благословить народ. И вот мой папа отвечает, это было слишком нарочито. Скажем так, банальным сознанием русским это кажется большой ошибкой, да, потому что папа не стал политиком в этот момент, он не благословил народ. Но с точки зрения Господа Бога все здесь было сделано правильно. Смысл весь этого сериала стоял в том, что Господь Бог является руководителем все-таки церкви, а не каким-то там, так сказать,
помощником. Но папа пытается, по крайней мере, эту идею впаривать даже своим...
Да.
Собратьям вот. По Ватикану.
Нет, ну вот, да, вот мы сейчас смотрим на, так сказать, различных религиозных руководителей.
Но
да.
Он же своих кардиналов все время учит, как верить в Бога. Он же их обучает этому весь сериал.
Ну, тем более...
Да, и еще вторая кульминационная сцена.
Он их возвращает к Богу.
Кульминационная сцена, да, это когда он молится на заправке. Вы помните, нет, самое, да, сказать, когда он приказывает как-то же остановиться.
Так, и что же наш папа?
Наш папа?
Да.
Не молится на заправке, потому что он является патриархом сам. Он является абсолютно властителем русского народа. Ему все равно. Он сам является Господом Богом. Для него ничто не слишком нарочит. Он забыл о русском народе. Потому что он знает, что русский народ со времен товарища Сталина может терпеть все.
Да, какой же это Бог, если он забыл о народе? Вообще-то Богу положено народ.
Мне кажется, сейчас более рациональные времена, чем времена Сталина, или тем более царистские времена. Я думаю, что президент, как и другие деятели в руководстве страны, прекрасно отдают себе отчет, что значит, люди оценивают, и оценка эта ну, может колебаться вот, в зависимости
от... Может? Там, только может. Что сказали, что не может.
Не может.
Не может.
Не может.
Дмитрий.
Может. Не может.
Если ситуация изменится...
Мы с Дмитрием, что не может. Да.
Если ситуация изменится качественно, ну, конечно, может.
Так все-таки, ну вот, начинаем все сначала. Так если она качественно изменится,
поэтому, если...
а вы имеете в виду, конечно, экономическое все-таки правило, качество, правильно?
Никакого экономического
то ничего,
отношения, да, я согласен.
Только что там хорошо поговорили, что... Да. Как же так? Как же качественно? Когда не имеет никакого значения экономика. Соглашались же только что 5 минут назад.
Ну, слушайте, ну, вот такой фразой, что вообще не имеет значения экономика, я не произносил. Нет. Ну, конечно.
А качественно...
Я сказал, что в России тогда не голосуют пишите. Кошельку.
Хорошо, тогда да. Пишите, что должно случиться, чтобы люди, ну, не так, ну, были убеждены, что есть, ну, по крайней мере, альтернативный бог, не только один.
А
что должно случиться?
Происходит там,
как
наоборот.
Качество? Что такое качественное?
Сначала происходит переворот, и возникает альтернативный бог, а потом люди начинают в него верить. А так и должно быть по Библии.
Так вот, что такое качество?
Опишите сначала, качество.
Качество изменений – это системная нестабильность, это ухудшение, там, падение уровня жизни на несколько раз, причем очень резко.
Что уже случилось за последние годы, но
это неправда. Это неправда. По паритету покупательной способности, даже если, так сказать, ориентироваться на эти сюжеты, он, так сказать, не упал несколько раз. Можно говорить там на 15-20%, например, но никак не несколько раз.
Извините, пожалуйста, Юрий из Кузбасса, извините, что вы долго ждете, потому что про покупательскую способность говорите, пожалуйста. Юрий, здравствуйте. Уже отключил. Простите меня, я не заметила. Ну вот из Барнаула Сергей звонит.
Да,
здравствуйте.
Сергей, пожалуйста.
Вот,
насколько выросли цены на продовольствие? Я очень хотел бы узнать.
Что вы хотели?
Насколько выросли цены на колбасу?
Да, насколько у вас там цены на колбасу? Хорошо, давайте без колбасы. Просто что хотите, то и говорите. Сергей, говорите.
Алло.
А то у меня уже отключился Кузбасс. Да.
Вы слышите меня? Алло.
Вот теперь слышим.
Ага. Добрый вечер. Я бы вот хотел сказать, заметить, слушая вашу программу, что вот господин политолог, оппонент Станислава Александровича, к сожалению, по-моему, Куликов, да?
Дмитрий Орлов.
Я здесь политолог, есть Станислав Александрович.
Да, да, да. Ну, в принципе, практически одно и то же.
Дмитрий Иванович.
Вот. Так вот, я хотел сказать, что складывается впечатление, что Дмитрий Иванович – это политолог, но политолог города Москвы, а не России. Mm-hmm. Потому что настоящий политолог должен быть все-таки политологом от Москвы до самых до окраин.
Так, почему? Чего он не учел, да?
Я живу в глубинке, относительно Москвы. Так вот, я хочу сказать, что, да, конечно, у нас есть очень много богатых людей и очень много богатеющих людей. В основном это чиновники, люди, работающие в госструктурах, насколько я знаю, я потому что работаю в сфере услуг, на самом низовом уровне. Так вот, рабочие люди, с теми, с которыми я непосредственно общаюсь, до такой степени уже люди доходят, что уже, ну, элементарные вещи, скажем так, стоматологию не могут себе делать и так далее. То есть люди беднеют. Отношение к господину Путину у них, я вам скажу так, да, конечно, где-то в общих каких-то кругах они, ну, в общем, так-то, ну да, хорошо, молодец, туда-сюда, там, с Крымом и все такое. Но если ты говоришь с ним наедине, я не могу привести вам лично фразы, которыми они оценивают и деятельность, и самого господина Путина. Это не печатная, в общем-то, вещь. Поэтому я не знаю, какие у вас там проводят опросы, но народ все больше и больше, грубо говоря, звереет, тихо звереет. Понимаете, тихо. Сам по себе.
Ну, видите, Сергей, все будет очень просто. Что будет превалировать, вот когда он будет сам наедине с бюллетенем? Путин молодец, как вы говорите, вы же говорите о том же самом человеке, который говорит, он молодец, при этом, конечно, я зверею, но вот в этом он молодец. И вдруг это будет доминировать на участке, то, в чем он молодец.
Прежде всего, по поводу, так сказать, московского и не московского, я за прошедший год был в 16 регионах, в нескольких был 10 раз, много раз. Да, и ситуацию достаточно хорошо себе представляю. Есть действительно проблемные места, их когда-то британская аристократия называла гнилыми местечками, так сказать, до накануне избирательной реформы 1832 года. Да? Есть места, есть регионы, где значительные проблемные протестные группы, есть моногорода, да, где высокий уровень там, безработицы, некоторые моногорода, не очень высокий уровень
есть
жизни.
Есть еще, видимо, да.
Да, в общем, проблем на самом деле много, но все дело в том, что восприятие реальности, которое сложилось у любого участника такой проблемной там, или протестной группы, или человека, который работает на предприятии, спрос на продукцию, которая серьезно ограничена. Вот. Естественно, это особое восприятие. Это восприятие кризисное, катастрофическое. Не надо путать его с общей социологической картиной, которая, по данным всех трех ведущих социологических центров, в том числе Левада-центр, который, в общем, оппозиционно, да, настроен по отношению к власти, она практически едина. Ну хорошо, есть Задорин, есть Башкирова, это все, они просто не проводят социологических, общенациональных. Ну, картина-то одна и та же.
У нас 2017 год сейчас, у нас столетие революции. И, конечно, в конце 1916 года весь русский народ поддерживал в полном объеме императора Николая II.
Он был замечательный. В конце 16-го года уже не поддерживали.
А русский народ, да. Элиты не поддерживали уже. И вот приходит генерал Алексей Фарусский. А вы историк, Дмитрий Иванович, вы хорошо это знаете, лучше, чем я, потому что я не историк. На станции Дно.
Да.
Ну, по моим данным, это было не на станции Дно, а в Пскове. Но просто станция Дно – это еще красивая метафора, потому что это должно быть на дне, как Алексей Максимович Горький, да?
Как Болотная площадь, это не площадь революции.
Совершенно, например. Абсолютно, да. Ну, потому что, как Эдуард Леонидович Лимонов нас учил, что, собственно, все провалилось из-за того, что увели с площади революции на болото.
Я, кстати, в значительной степени поддерживаю эту мысль.
И говорят, уважаемые, нет, не уважаемые, ваше императорское величество, простите, я что-то перепутал формулировку, не хочется вам уйти в отставку, потому что народ вас совершенно не хочет. Дальше императорское величество спит несколько часов, как вы помните. И говорит, нет, я что-то, а как быть, говорит императорское величество. А так, что надо передать власть вашему брату Михаилу, вернее, Алексею, преемственному Михаилу. Ну хорошо, говорит императорское величество, оно передумывает и посылает депешу в Петербург о том, что он отказывается от отречения. Но уже эта депеша никому не важна. Поэтому, понимаете, все эти рейтинги, они существуют постольку, поскольку народ считает власть легитимной. Вот пока император не отрекся от престола, он легитимен. Когда он исчезает, он перестает быть легитимным. И между этим нет никакой разницы, нет никакой градации, понимаете, количественной. Это качественное понятие.
Ну, давайте все-таки заметим, что отречение императора от престола и пресечение таким образом династии Романовых состоялось все-таки раз в 300 лет. Вот эта точка, опасная точка делегитимизации системы и ее распада, она произошла один раз за 300 лет. Да, потом, так сказать, темп ускорился, бег истории ускорился, да, в 91-м году. Но тоже это был достаточно значительный период. Поэтому полагать, что ценностная или там более широко сакральная основа системы распадется так быстро.
Я все пытаюсь
это
понять,
маловероятно.
Я все пытаюсь понять, что означает в современном российском варианте отречение. Это значит, я не иду на выборы и становлюсь тем самым нелегитимным. Что такое отречение в этом
это
варианте?
Значит,
что это значит? Вот
знаете,
сейчас
я последние годы начал изучать психоанализ. И открылось мне со скрипом истина, как сказал в известной песне, говорилось, да? А Владимир Владимирович человек всегда говорит о том, что о чем он хочет сказать. Даже формально он об этом не говорит. Владимир Владимирович все время говорит такие вещи, например. Вот я приезжаю в какие-то страны и не могу там даже погулять.
Говорит.
Да.
Там... Ну, это, наверное, так и есть.
Ну, да.
если так.
Нет,
подумать.
Это безусловно так и есть. Да. Вопрос, что он об этом говорит. Да, я приезжаю в аэропорт, приезжаю на прием, там, сказать, на встречу с каким-то важным должностным лицом, уезжаю обратно.
Да.
И дальше ему ужасно хочется пожить. А важнейшая психологическая проблема Владимира Путина является то, что он не пожил. Потом в 47 лет стал президентом.
Но он сделал для себя выбор, пожить или президентом. Все-таки он продолжает, он хочет пожить, но при этом президентство перевешивает. Вот и все. Это же решать-то для себя нужно.
Нет.
Там не получается.
Это выбор сделал не он. А Борис Николаевич Ельцин.
Ну хорошо.
А Путин человек долго. Кроме того, есть знаменитая работа Зигмунда Фрейда, которая фактически написана нашей соотечественницей, уроженкой Ростова-на-Дону. Ее зовут Сабина Шпилерейн, причем это настоящее имя, это не псевдоним.
Мария Ивановна из Твери, мы вас слышим, мы скоро поговорим с вами.
Да,
я боюсь, что человек вот
так,
подумает,
да,
что
бывает,
мы о нем не помним.
Бывает случайно, что действительно россиянка из Ростова называется Сабина Шпилерейн.
Ну, вот так. Ну, бывает, да.
И вот эта работа называется «По ту сторону принципа удовольствия», где точно описана карьера Владимира Ивановича Путина. Я призываю всю нашу аудиторию, я не утверждаю, что она очень большая, и не преувеличиваю ее влияние. Но поскольку мы все здесь сидим, мы тем самым считаем эту аудиторию влиятельнее, чем иначе бы мы сегодня не пришли. Правильно?
У нас очень большая аудитория.
У всякого человека есть мотив же приходить, да? Вот если бы я считал, что эта аудитория не влияет, я бы сюда не пришел. А раз я сюда пришел, я считаю, эту аудиторию влияет.
Большая и влиятельная.
Да. Вот. А, там написано, как все устроено, и устроено так, что там, собственно, впервые, благодаря Сабине Шпилерейн, Путин, это, так сказать, оговорка по Фрейду, Фрейд понял, по которому была оговорка, понял, что есть не только эрос, но и танатос. Что у человека есть инстинкт саморазрушения.
Да.
Угу. Да. И поэтому, когда меня спрашивают, почему Путин совершает контрпродуктивные шаги, которые вредят ему самому, угу, я немедленно отправляю к этой работе, которую должны были читать все, но почему-то никто не читал. Как никто не читал «Анна Каренина», «Войну и мир» и так далее, и так далее. Да? А потом все собираются, вот все люди, которые не читали «Анна Каренина», «Войну и мир», и что-то еще обсуждают, черт побери. Вот, значит, и там сказано, что в этой работе, что человек проходит всегда цикл саморазрушения, который фактически приводил к жизненному успеху. Давайте проанализируем. Как Владимир Владимирович приходил к жизненному успеху? Он приходил к нему так. Он же защищался, он всегда капитализировался, выгодоприобретал на распаде той системы, которой он служил. Сначала был Советский Союз, да? И он типа был офицером в Дрездене. Он был директором Дома советской культуры в Дрездене. Дальше он придумал легенду, то есть становится полным фейком, абсолютным, о том, что он защищал Дом советской культуры в Дрездене, когда немцы вышли его штурмовать.
Ну, сказать, сам он никогда об этом
он
не
никогда
говорил.
Он никогда не говорил об этом сам.
А правильно, потому что он никогда такие фейки не распространяет сам, он распространяет их косвенно. Правильно, правильно, он правильно делает, да, чтобы ему не предъявили это непосредственно лично, да. Потому что всякий человек, который провел хотя бы несколько дней в Германии, а я там провел несколько лет, понимает, что никакие немцы не выйдут штурмовать Дом советской культуры. Это абсолютно исключено. Это не в Монголии происходит. Да? У немцев нет такого инстинкта. Вы хотите что-то штурмовать.
Хорошо, так.
Да, значит, и так. Произошел распад Советского, да, Союза, который он защищал.
Которым он служил, да.
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 Что, к чему это привело? К тому, что он стал первым заместителем мэра Санкт-Петербурга и фактическим главой северной столицы, потому что Анатолий Александрович Собчак, его босс, в общем, не интересовался управлением государством, он интересовался самолюбованием.
Но в конце 90-х что это было?
Это был,
извините за вопрос.
Сейчас.
Ребром.
Как? Нет, в 1906 году рухнул Анатолий Александрович Собчак. При этом Путин был начальником штаба Собчака.
То есть вы его к системе
приравниваете? То есть непосредственно.
Система Собчака,
да,
рухнула вслед за системой Советского Союза.
Нет, нет, он непосредственно был ответственным за то, что за поражение Собчака на выборах. Что, да, же явилось следствием этого? Того, что он стал президентом Российской Федерации. Потому что его привели в Москву, он стал директором ФСБ. Потом, поэтому сейчас он пошел на третий круг, как говорил Владимир Семенович Высоцкий. Да? Гвинеет Сэмбрук, пошел на третий круг. Он сейчас хочет обрушить Российскую Федерацию. Нет, конечно, если его пригласить в эту студию и спросить, Владимир Ильич, вы действительно хотите обрушиться Российской Федерации? Мы, конечно, вы обалдели совершенно. Ну что, я же главный защитник.
А в каком смысле обрушить? Что сделать?
А вот аннексия Крыма, война с Соединенными Штатами Америки, война с Трампом. Трамп уже оказался нашим главным врагом, мало того, что он был нашим главным союзником.
Нет, еще его не объявили врагом. Подождите, вы забегаете вперед.
Да нет, ну не объявили, потому что еще не прошло несколько дней.
Да, еще инструкция должна.
Да, 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 да. Вот, собственно, сейчас он идет на разрушение Советской Федерации и крушение себя.
Нет, то есть это вам кажется, что вот эти его шаги приводят к крушению Российской Федерации. Да. Сам он, видимо, сознательно этим
совершенно
не занимается.
Совершенно не исключено.
Сознательно, сознательно нет, бессознательно – да. Бессознательно.
Совершенно не исключено. История, конечно, покажет, что эти шаги как раз будут способствовать укреплению Российской Федерации.
Ну, сам он, по крайней мере, так сознательно,
я имею
он
виду,
думает
не
об
войну с Америкой, никакой войны с Америкой нет. Есть жесткое отстаивание национальных интересов, и я так понимаю, что как раз новая американская администрация при всех, значит, условностях и претензиях, она готова говорить с Россией об интересах. Не о ценностях, не о, так сказать,
ну,
месте нашем
мире
и так далее.
Вот, вот можно я прокомментирую?
Но что, так сказать, что еще, значит, важно, на мой взгляд, Путин всегда руководствуется стабильностью и целостностью системы. Вот посмотрите, почему он летом и осенью прошлого года, значит, скажем так, сильно скорректировал курс в пользу меритократии, в пользу, так сказать, молодых технократов в центре, а теперь и в регионах, в пользу диалога с активистскими группами, значит, бизнеса того же. Посмотрите, сколько месседжей он посылает бизнесу. И бизнес отвечает инвестициями и так далее. Так что вот эту...
То есть в прошлом году Путин корректирует курс в пользу диалога.
Вот посмотрите, когда? Молодые технократы к власти
приходят. Когда же не было ощущений?
Диалога он корректирует.
Он, по-моему, каждые полгода в прямой линии с народом.
Отец наш, да,
только и делает, что диалоги
очень меняется. Очень меняется курс. И курс этот как раз направлен направлена стабилизацию и укрепление системы, а не на ее саморазрушение.
Давайте Мария Ивановна из Твери послушаем. Мария Ивановна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы нас простите, что мы вас не слышали.
Здравствуйте. Вы знаете, прежде чем собираться на трон Путину, ему бы неплохо за взрывы домов отчитаться, за следователя Трипашкина, за детей Беслана, за Новост, за 11 тысяч погибших на Украине или в Украине, за детей Сирии, за нищих пенсионеров, в конце концов, за страну, от которой отвернулся весь мир.
Ну, Мария Ивановна,
по-моему, ему сухари надо сушить, а не на трон собираться.
Ну, спасибо вам за звонок, но он никогда не на себя не запишет все, что вы ему...
Вот, нет, это не совсем так.
Излагает традиционный набор таких штампов.
Он запишет, он записал это на себя. Просто он считает, что это было необходимо для спасения страны. Потому что, как говорила Екатерина II, на троне друзей не имеют.
Нет, он считает или он думает, что считает? У вас же все время, вы же расчленяете все эти
понятия. Конечно, думает, что считает. Так. То есть, естественно, да, разумеется. Вы очень правильно поставили вопрос.
Ну, потом действительно всегда есть действия, которые предпринимаются в логике развития событий или политической эскалации, между прочим. Я не думаю, что все действия можно предсказать.
Вот еще Юрий...
Иногда просто нельзя отступать.
Юрий из Кузбасса, он еще раз дозвонился. Да. Юрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Хорошо, что вы...
Очень плохая связь.
Ну, естественно.
Она в стране вообще такая. Благодаря...
Путинский режим достиг апогея загнивания. Это уже становится невыносимым. Постоянное вранье, воровство, оголтелая телевизионная пропаганда. Этот гнойник на теле России. Сколько он еще возможен? Вопрос Белковскому. Спасибо.
Если можно, вот я отвечу сейчас на этот вопрос не впрямую. Вам покажется, что я ушел от темы, да?
Только недалеко уходите. А
недалеко,
потому что
время, да, времени у нас мало.
Да,
мало,
я понимаю. И звонков
ну,
много.
Ну, метафора
вам.
Же, цена метафора, да. Ладно, да, сказать, я разговариваю метафорами, и это многих раздражает, я понимаю.
Почему он говорил притчами? Извините, Станислав.
Руку. Да, Иисус Господь говорил притчами, да. Вот. Возьмем Соединенные Штаты Америки. Вот что происходит в Соединенных Штатах Америки, да, что официальная пропаганда транслирует как невероятную победу типа России. И вы же понимаете, что когда рассказывается про то, что российские хакеры привели к власти президента Трампа, Дональда Джей Трампа, и Дмитрий Сергеевич Песков объясняет, что это не так, вот в этот момент у российской власти наступает дикое эротическое возбуждение. Потому что когда тебя спрашивают, а правда ли, что спал Мерлин Монро? Ты говоришь, конечно, нет. Но сама версия о том, что он ты с ней спал, да, она переполняет твое существование. Вот это сейчас, вот такой психологический эффект.
Другое все-таки переполняет
существование. Нет. Формально отрицаем, фактически подтверждаем. Это то, чем занимается российская власть. Но, к сожалению, есть еще американская власть. Есть американец, который потому и стал американцем, что на Мэйфлауэр он прибыл в Соединенные Штаты Америки и колонизировал территорию. И он сделал так, этот американец. Он ликвидировал сначала британскую корону, так неожиданно, да, которая была правила всем миром в этот момент. Да? Потом прошло еще много этапов, он ликвидировал рабство. И причем ликвидировал это республиканской партии, которую представляет Дональд Джей Трамп. Да? Та партия, которую основал Авраам Линкольн, убитый за это. Но не все понимают, что... Многие понимают, но я прошу прощения, но не все. Что быть убитым за свои идеалы – это сладостно и почетно, как умереть за Родину. Это не является неудачей. Потому что если тебя убили, это очень хорошо. Извините за вот это парадоксальное суждение, которое я вынужден привести.
Значит, заслужил.
Да.
Всей своей жизнью заслужил, чтобы тебя убили.
Конечно. потому что тебя же примет Господь Бог на лоне Авраама.
Не, ну это другая уже история.
Нет, да. нет, он как, это написано все в Евангелии, да?
Ну, мало ли что описано
в Евангелии. Да, значит, то есть вы не христианин. Я понимаю, поэтому вы критически относитесь к этому суждению.
Да нет, ну пока сейчас мы говорим о логике жизни. По логике жизни вы говорите, что хорошо, что вас убили, потому что у вас вся жизнь вот так сложилась достойно. Иначе бы не убили.
Такая точка зрения.
Нет, нет, не фаталистическая. Фатализм – это китайцы, это восточная теория, а мы говорим о христианской теории, в которой фатализма нет. Так вот, американские, вы переживаете за то, что, во-первых, у нас висят на проводе слушателя, во-вторых, за то, что у нас кончается эфир.
Нет, я переживаю, что вы никак не скажете, сколько же Путин будет издеваться над народом, вот как у вас спросили.
Смотрите, как устроен американец. Значит, он сместил сначала Хиллари Клинтон, объяснив, что это тотальная система лицемерия, которую она олицетворяла, не годится. Ну, просто как американец решил. Потом есть только два человека во Вселенной, два живых существа во Вселенной, которые точно предсказывали победу Трампа, кроме, конечно, третьим был Дмитрий Орлов.
Нет, я не предсказывал. Я считал, что победит Клинтон.
Я тоже так считал, но и считал, что Трамп может победить, но скорее давал большую вероятность отдавал победе Хиллари Клинтон. Это Майкл Мур. Режиссер известный.
Я после второго тура дебатов решил, что Трамп победит, посмотрев.
Да. Потому что женская интуиция существует, да. А мужской нет. А аналитики он все мужчины, поэтому никто ничего не понимает.
Есть политические животные, которые живут политической интуицией.
Да, как Майкл Мур сказал.
Например, или как Жириновский.
Что мой народец, вот он примерно так это сказал, конечно, выберет эту сволочь. И потом на митинге он публично сказал, что единственное оружие против наше против Трампа – это юмор, потому что это самый тонкокожий из подонков.
Так, Станислав, я сейчас заплачу.
От того, что я очень долго говорю.
Да, от того, что вы долго говорите, от того, что вы никак не ответите.
Вы заплачете не поэтому, а потому что сейчас вы слышите вывод, который я сделал из моего высказывания.
Хорошо.
Да. Надеюсь, что вы засмеетесь. Я за всех смеюсь, я всех расплачусь, как
мы ждем, мы уже затаили.
Мы ждем.
Уже нервно заранее смеемся.
Да. Вы знаете, вам не так часто удается послушать умного человека. Поэтому подождите немножечко. Вот. И второй был Алан Лихман, вашингтонский профессор, который с помощью системы 13 шагов точно предсказал, почему Трамп победит. Эти же люди, абсолютно, которые в отличие от нас не ошибались, которые были абсолютно правы, а мы ошибались, они нет, предсказали, что Трамп не досидит до конца первого срока. Мораль басни такая, я заканчиваю, что, ребят, если вы хотите, чтобы вас не унижали, чтобы вас не уничтожали, чтобы вас не расстреливали, чтобы вас не отправили в ГУЛАГ, пожалуйста, вот будьте тем американским народом, который сначала уничтожил Хиллари Клинтона, а потом сейчас уничтожит Дональда Трампа. Будьте собой. Испытывайте чувство собственного достоинства, культивируйте его в себе. Не подчиняйтесь этому, не подчиняйтесь власти. Будьте гражданами, потому что ваши права зафиксированы в декларации во всеобщей декларации прав человека и в конституции той страны, в которой вы живете. И не смотрите в рот вот этому всему того, что вы видите. А вот когда вы перестанете это делать, то вы перестанете спрашивать несчастного Белковского, которого никто не знает, который не имеет никакого значения для этой страны, никакого абсолютно нет. Почему все так плохо? Не спрашивайте об этом меня, спросите об этом себя. Пожалуйста.
Ольгу из Смоленска послушаем. Здравствуйте, Ольга, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я из Смоленска. Я вот уже девушке все рассказала, сейчас вам расскажу. По поводу инфляции хочу сказать. Вот цены наши выросли минимум на 50%, максимум и на 200%. И на 100 с лишним процентов, коротко говорю, я работаю, сейчас скажу по поводу еще продукции, я работаю на предприятии, которое производит колбасу, мясо, ну, сосиски, вот это все. Наши объемы упали в два с половиной раза, людей сокращают, пенсионеров отправляют на пенсию. В газете местной написано, 14 предприятий у нас перешли на неполную рабочую неделю в связи с нехваткой финансирования. Вот, зарплата у нас в Смоленске в среднем 15 тысяч, 20, это за счастье людям найти. Поэтому вот уважаемый оппонент Белковского, либо плохо владеет, либо прям я не знаю, с какой целью он все это приукрашивает, что он с этого имеет. Ну, у
Ольга, мы вам очень благодарны за то, что вы описали вот эту картину. Мы, это всегда очень важно и полезно узнать. Но речь же не об этом. О том, насколько влияет, вот, собственно говоря, гость наш Дмитрий Орлов. Он говорит, что это не этим голосует, не экономикой голосуют люди, не ценами на колбасу они голосуют, и даже не о безработице. Что какими-то другими мотивами они руководствуются.
Знаете, все дело в том, откуда, из какого, так сказать, фокуса, из какой точки...
Из какой
точки смотреть на ситуацию? Вот давайте представим себе...
Ольга, вы не отключайтесь, вы нам потом скажете.
Я позволю себе тоже, так сказать, несколько отлучиться от темы. Посмотрим, допустим, на Тверскую улицу, улицу Горького, 50-х годов. Залетая солнцем, прекрасная, фланирующая молодежь в, там, я не знаю, модной одежде. И, так сказать, кажется, что мир прекрасен. А в это же время там, значит, есть там диссиденты или, так сказать, борцы с системой, которые сидят там в тюрьме и смотрят, да, и, значит, смотрят там какие-то люди, допустим, живя по адресу улицы Горького, 6, смотрят на этот прекрасный мир, и он кажется им дивным. И, кстати, в Ясенево, там, где жилье намного хуже, люди тоже смотрят на новый мир, на солнце и так далее. А есть люди, которые сидят...
В Ясеневском лесу они смотрят.
Ну, например, да. А вы
это
есть...
имеется в виду службу внешней разведки?
Да, да. А есть...
Первое главное управление.
Нет, я имею в виду просто, я имею в виду просто отдаленный район, но, тем не менее, недавно заселенный, тоже оптимистический. А есть тюрьма какая-то, в которой находится политический заключение. Они смотрят на мир сквозь маленькое окошко, которое закрыто решеткой. Вот я хочу, что... Это не значит, что люди, которые звонят в эту студию, они так смотрят на мир. Но определенно те жизненные обстоятельства, в которых они находятся, они предопределяют их точку зрения.
А вы знаете, это вопрос, предопределяет ли выбор?
Это неизбежно. Им кажется, что инфляция, так сказать, чрезвычайно высока.
Понимаете,
что уровень жизни тяжел.
И
главное, они экстраполируют, переносят те проблемы и страдания, которые есть у них, на ситуацию в целом. Понимаете? А ситуация в целом совершенно не такая.
Я это все понимаю. Совершенно соединительный Хиллари Клинтон, но сейчас есть утра.
Дмитрий, я это все понимаю.
Да, да, да.
Экстраполируют ли это они на свой выбор, и вы вдвоем сказали, что
смотрите,
нет.
Да, во-первых, есть христианская идея кенезиса, которая стоит в самоуничижении Господа Бога, да? В самоуничижении. Потому что Господь наш и Бог наш, да, Иисус Христос. Я знаю, что вы не христианин, но...
Да бог с ним...
Нет, подождите, я это процитирую, потому что формально, оказывается, у нас, кажется, православная страна, у нас же духовные скрепы. Только когда ты начинаешь рассуждать о христианстве, выясняется, что христиан нет.
Светское государство.
Да, у нас она атеистическая, да. Господь наш и Бог наш, это написано в Евангелии, это придумал не я. Он произвел процедуру самоуничижения и стал человеком. Да, как Борис Леонидович Пастернак трактовал то в своем известном стихотворении «Гефсиманский сад», входящем в стихи доктора Живаго. «Уже ли тьмы крылатых легионов Господь не позвал мне туда? Тогда и волоска на мне не тронув, враги рассеялись без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Теперь должно прочитано сбыться. Теперь же сбудется, но аминь». Видите, поэтому самоуничижение, оно очень важно в понимании, собственно, и самой политической философии того, что происходит. Да? То, о чем говорит Дмитрий Орлов, понимаете, хорошо ли происходит экономическая ситуация, нехорошо ли происходит экономическая ситуация, да, это совершенно вторично и третично, я бы так сказал, да. Ну, собственно, мы в этом сходимся, да. Сегодня вопрос стоит в том, когда, в соответствии с христианской доктриной, вся эта история должна закончиться.
Вы ждете апокалипсиса?
Да.
Всадников?
Да, всадников, конечно.
Дорогие коллеги, можно мы посмотрим опрос, как
Давайте.
Отвечали наши прохожие на вопрос, начал ли Владимир Путин свою избирательную кампанию? Это же очень интересно.
Начал ли Владимир Путин избирательную кампанию?
Конечно, еще давно начал.
А в чем проявляется?
В совершает исторические события, представляет
парковка,
нашу страну.
Парковка классная стала у нас в Москве.
Ну, это единственный минус, но это больше к мэру относится.
Да, он прям молодец, прям тротуары такие, качельки вот здесь висят. Нам очень нравится. Вот мы сюда ездим каждую неделю практически, особенно цена за парковку такая демократичная стала.
Как он всегда рассуждает, я еще пока не знаю, буду ли я баллотироваться, либо нет.
А зачем ему начинать? Ему ничего уже не надо. Все. Его так спокойно выберут, если ему надо будет. Вот. А если он не захочет, его не выберут. У него конкурентов нет, он все зачистил уже давно.
Я думаю, да, давно. То, что у них происходит в их системе, я думаю, там довольно-таки все жестко. И, наверное, работа идет, и работа производится очень большая.
Не знаю, у меня такое ощущение, если честно сказать. Мне кажется, она изначально, как прошли выборы, и она сразу же после выборов началась опять. Я так лично думаю. Но оно там, это все понятно, что в любом случае, как бы не было, все равно выберет, его выберут. То есть это уже понятно, что он будет президентом.
Мое мнение, что еще рановато. Да почему? Потому что не те еще условия, не та обстановка. Очень много проблем, которые надо, видимо, вначале в какой-то степени решить для того, чтобы заявить о том, чтобы идти на выборы. Поскольку для того, чтобы идти на выборы, нужны более позитивные перемены в стране и в обществе. Я вот так думаю.
А зачем? Если не Путин, то кто?
Не знаю, мне кажется, что у него постоянно избирательная кампания. Ну, во-первых, постоянное появление в телевидении на разных каналах. А потом я другого человека не вижу, который бы мог вместе с ним выходить на выборы. Не знаю, может быть, плохо освещается это телевидением, может быть, плохо освещается в газетах или еще где-то в СМИ.
Ну, я думаю, что, наверное, начал. Это видно.
Я думаю, еще рано. Даже нету намеков.
Не думаю, он своей политикой доказывает, что он достойный. Достойный себя. И этого места, которое он занимает.
Честно, не замечал такого.
Хочу вернуться к тому, с чего Дмитрий начинал. Вот эта история, она меня тоже очень, ну, не насмешила, но заинтересовала с тем, что «Единая Россия» будет в какой-то момент объявлять избирательную кампанию, и участвуем мы в ней или не участвуем, и с кем. Будет, ну... Как это
нет,
все
нет,
будет?
Это
да.
говорил Медведев о том,
я
что
помню,
не надо,
это читала,
не надо
да.
торопиться с началом президентской
да,
кампании.
Да, но она начнется, это будет объявлено, и вот наш кандидат.
Знаете, вопрос
стоит, какой будет кандидат от «Единой России» или
кампании,
не стоит?
Значит, вопрос...
Вопрос есть вообще такой? Существует или он снят навсегда?
На мой взгляд, вопроса этого нет.
Снят.
Вопросы совсем другие, на самом деле.
То есть вопросы с кандидатом нет?
Вопросы совсем другие. Вопрос в том, на какие группы президент будет опираться, и как, ну, и да. как он будет расширять, уже... и
да
будет ли расширять свое
общество. Тимченко,
брать в кучу. Ну, подождите, ну, слушайте, значит, будет ли он расширять свое общество, и за счет кого? И вот эти молодые технократы, которых он назначает, это кому адресовано? Например, значит, как... будет осуществляться избирательная кампания,
нет,
как он будет побеждать,
это уже нет,
на
это
кого
не
опираться,
наш
будет
он,
ли либеральный спарринг-партнер, и кто это будет, если он, будет.
Отлично.
Да?
Вот,
это интересный
очень
вопрос.
Интересно.
Да. Вот, и, ну,
выборы либерального спарринг-партнера на съезде «Единой России». Гениально.
Почему на съезде
«Единой России»? А где же еще
нет,
выбирают?
Ну, слушайте, это, так сказать, либеральная среда должна... выдвигать, так сказать. Она сейчас очень, на самом
знаете,
деле...
у всех среда у нас четверг.
В грустном как состоянии. Бы, четверг в очень грустном состоянии. Четверг в пятницу очень грустном
мне
состоянии.
Мне понравилось вот это вот предположение женщины, которая говорила, что они, наверное, есть, но мы о них не знаем. Телевидение не дорабатывает. Может быть, они существуют, те люди, которые способны составить ему конкуренцию. Но... не все
нет,
знаем.
Ну, конечно, их сейчас реальную конкуренцию, то есть понимаемую как получение сопоставимого результата с тем, чтобы выйти во второй тур, такой конкуренции не может составить Путину ни один российский политик.
Нет, он
даже,
может,
его главный,
не...
даже его главный оппонент
он...
и лидер системных
партий.
Нет,
но он может, но ему не дадут. Вот я,
что значит не дадут?
Ну как, ну не дадут. Нет, ну, смотрите, может тот же самый представитель «Единой России», какой-нибудь сильный губернатор, эффектный, молодой, перспективный, продвинутый.
Ну, назовите. Вот, ну, вы же абстрактную,
так сказать, модель. Вы знаете, теоретически можно и Собянина раскрутить в качестве кандидата.
Молодой,
можно,
энергичный.
Но он молодой и довольно энергичный, и не политизированный. В нем
59 лет?
Можно. можно 59 лет спокойно.
Ну, чего нравится, понятно, Путин.
Вон 70 лет человеку в Америке ничего.
То есть вы считаете, что он может стать кандидатом?
Если ему позволить вот, пойти на равные, вот, на равные выборы, так же, как
когда... А кто ему не позволяет? Может быть, дело в том, что он соблюдает правила игры?
Конечно. Так же, как партия не отпустила и сам себя не отпустил, когда Дмитрий Анатольевич. Он, в принципе, теоретически с поста президента, он же тоже мог войти в избирательную кампанию. И как все ждали этой схватки гигантов. Она же могла, в общем, где-то, ну, с каким-то процентом, может быть, даже...
Нет, это был бы раскол правящего класса, это невозможно. Мы говорим о том, что правящая элита выдвигает одного, а, так сказать, оппоненты, они вне.
То есть выдвижение любого сильного кандидата, любого сильного губернатора есть раскол. Все, вот и все, вот все выборы. Выдвижение любого сильного хозяйственника из вот этой среды руководителей, которых знают люди, которых признают, про которых сегодня рассказывают.
Это во всем мире невозможно. Как это можно выдвигаться, если есть один кандидат от власти правящей элиты?
Во всем мире элиты? Невозможно, чтобы губернаторы состязались на выборах.
Подождите, когда правящая элита определилась...
Вот наш кандидат, папа Франциск.
Когда правящая элита определилась, альтернативная игра уже невозможна.
Ну, это... что в элиту в
правящую ходит... Если Трамп, условно говоря, выдвинут кандидатом от республиканской партии, Рубио не может уже выдвигаться самостоятельно. Правда ведь? Это противоречит партийной дисциплине, логике и так
далее. Трамп выдвигался во многом вопреки мнению истеблишмента.
Но когда он стал кандидатом,
республиканской партии, да, потому что бывший государственный президент, государственные секретари Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, бывшие президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший выступали против него.
Но они же не бросили ему вызов, понимаете, выдвинувшись сами. Они не сделали этого, они присягнули определенные логики правила.
Они бросили ему вызов, когда, знаете, Джордж Буш-старший с женой своей Барбарой Буш залег в больницу в день инаугурации.
Ну, такие можно сигналы когда угодно посылать.
Да. Нет. Это вот все, понимаете, наше русское ощущение, что моральный авторитет не имеет никакого значения. Да, что имеет значение только авторитет власти с ее абсолютно же войсками, которые он сейчас на тебя пошлет, с ее дубинками. Нет, моральный авторитет имеет значение. И когда Джордж Буш-старший не пришел на инаугурацию Дональда Трампа, я вас уверяю, что для американского общества это был очень важным сигналом. Вот можно рассказывать все, что угодно.
А почему у нас моральный авторитет не имеет значения? Вот роль Явлинского в российской политике – это разве не признание авторитета?
Роль Явлинского в российской политике – это признание авторитета, которое нулю.
Он периферийную роль, конечно, играет, но все-таки значимый. Вот этого самого, в том числе,
при всем уважении Григорию Алексеевичу, при всем личном уважении Григорию Алексеевичу, я сейчас не оцениваю его лично. Лично
я говорю, как пример.
Я оцениваю лично высоко, хотя бы уже потому, что это один из немногих людей в России, который знает украинский язык не намного хуже, чем я. Одно из немногих его достоинств.
Но потом он родился же на Западном.
Он родился во Львове, да. Вот. Но он в российской политике не имеет никакого значения. И, понимаете, поход на выборы человека, который получит там 0,8%, точно знаешь, он их получит. Ну, это такое садо-мазо, знаете, это вот уже Фрейд и Юнг в этот момент просто на том свете.
Ну, я не про проценты, я про моральных, про роль моральных регуляторов.
Явлинский не является никаким моральным регулятором.
Но Буш является сейчас моральным регулятором старшим.
Он является авторитетом, а не регулятором. Это не человек, который... Знаете, это типично русское сознание, что он будет один человек, который регулирует всю страну. Нет, Буш является регулятором одного сегмента страны. Но он де-факто является. В Америке есть, и Майкл Мур является. И, конечно, может смеяться сколько угодно над тем, что простой режиссер, обладатель золотой пальмы ветви Каннского фестиваля, критикует президента. Ну, потому что, конечно же, президент может послать сейчас немедленно полицию и арестовать Майкла Мура, да? Только почему-то президент этого не делает, потому что Майкл Мур является своим моральным и эстетическим авторитетом, и Майкл Мур имеет право это сказать с митинга. А мы все время думаем, что все зависит от первого лица, который только все и решает.
Ну, проще говоря, вы же согласитесь, что сильные, крепкие, уважаемые авторитетные хозяйственники в Соединенных Штатах как-то распределены по двум партиям, как минимум по двум, а в России они распределены по одной партии, поэтому никакой конкуренции сильной
может быть.
Компартии есть Левченко, например. В, значит, Справедливой России
так
вот, есть сильный.
Да там же свой тоже, путь. Знаете,
компартия не, же, но Компартия не выдвинет Левченко, же, потому что это закрытый клуб. Вот, потому что это, значит, потому что там федеральное же, руководство партии в конце 80-х годов сложилось. Оно никого туда не пустит.
Потому что
вот
там тоже есть Путин свой.
Это ее роль. Это не роль Единой России.
Совершенно верно.
Коммунистическая партия должна Левченко выдвинуть. Но она этого не сделает. Вот к ней нужно адресовать.
Поэтому
он губернатор, он уже яркий губернатор.
Он уже слился, он уже, все, это инцидент успешен. Инцидент успешен. Любовная лодка разбила событ, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин.
Это очень, знаете,
поэтому я считаю, что нужно.
Два слова последних.
С точки, да, с точки зрения российской политической системы нужно сделать одно. Я понял, что надо сделать. Я понял это только сейчас, благодаря Дмитрию Орлову, что нужно все-таки дать право выбора, избирательное право животным и выдвигать кандидатов в уголке Дурова.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей